Москва цеплялась в это время буквально за все. И, знаете, поводом послужило вообще, там, десятилетием раньше не заметили бы такой ерунды. В одной из челобитных на имя Ивана Третьего, а бумаги, исходящие, скажем так, письма, исходящие от ниже стоящих к выше стоящим, они, конечно, оформлялись исключительно в виде челобитных, чего он бьют, как подчиненный, это форма. Ну вот, но они там назвали его не государем, а просто господином, обращаясь к Ивану Третьему. Он увидел в этом, ну как бы заявил, что таким образом они не признают его княжескую власть. И в результате на Новгород было двинуто войско. В 1471 году на Новгород отправилась московская рать, которую возглавил сам Иван Третий. 1471. Иван III вообще правил очень долго. Я не назвал хронологические рамки его княжения. Он правил с 1462 года, когда умер Василий III, с 1462 по 1505 год. То есть более 40 лет занимал он московский стол. И вот, соответственно, поход на Новгород был таким первым эпизодом покорения. Москва еще ни разу не ходила вот таким открытым военным походом в новгородскую землю. Конечно, пограничные столкновения бывали, но чтобы вот целью был сам Новгород, это в первый раз. Новгород, конечно, оказался перед лицом смертельной опасности. Новгородцы собрали ополчение, огромное 40-тысячное ополчение. Это, знаете, и жители Новгорода, и жители новгородских пятин, то есть крестьяне, вооруженные ради такого случая. Но все это огромное войско вовсе не горело желанием сражаться против московского князя. И когда на берегах реки Шелонь произошла битва, ее, в общем, даже и битвой можно назвать с большой натяжкой, ибо новгородское войско разбежалось после первой же атаки москвичей. И московская рать вступила в Новгород. Там не было никакого кровопролития, никаких ужасов, сопровождавших взятие города. Иван III заявил, что пришел сюда не как завоеватель, не как грабитель, а как законный государь своих подданных. Соответственно, новгородские бояре получили строгое внушение, им было велено впредь не баловаться, а признавать власть великого князя в полном объеме и величать, и титуловать соответствующим образом. А дальше Иван III сделал блестящий, вот такой, как бы сейчас сказали, пиаровский ход. Очень популистский, безусловно. Прямо вот среди Новгорода, на берегу Волхова, был раскинут княжеский шатер, и князь объявил, что он будет принимать жалобы простых людей на притеснение сверху. На новгородскую администрацию, на новгородских бояр. И вот как князь справедливый, строгий, он всем поможет и все рассудит. Ну, когда на Руси не срабатывал такой ход? Да, начиная вот с тех времен, кончая ездой в троллейбусах там наших различных первых секретарей, включая там открытие общественных приемных наших губернаторов. Эти приемные открываются как раз в начале избирательной кампании, а потом сразу же закрываются, как только она заканчивается. Но теперь уже эта ерунда не нужна, потому что их назначают. Да. Так вот, в течение нескольких дней стояла огромная очередь людей, которые вот шли пожаловаться. Там одни несли с собой уже готовые челобитные, другие неграмотные в большинстве случаев просто изъясняли свои проблемы, и там специально посаженные для этого дьяки все это писали. Все это складывалось в короба, в сундуки. И вот, когда Иван III отправился домой, за ним везли несколько вазов с коробами, наполненными вот буквально самым настоящим компроматом на новгородских бояр. То есть собрано было все, что только можно было собрать. И вот он приехал в Москву, и там неспешно велел разбирать вот эти жалобы. И когда эти жалобы были систематизированы по каждому из бояр, он, соответственно, стал звать их к себе в Москву на княжеский суд. И вот это момент такой очень и очень важный для средневекового сознания, вот такой принципиальный. Дело-то в том, что ехать или не ехать в данном случае было вопросом жизни и смерти. Потому как ехал всегда подчиненный своему господину. И если ехать на княжеский суд, то с этого момента раз и навсегда данный боярин признает над собой власть московского князя. Если же не поехать, то это будет означать бунт, непризнание этой власти. Рассчитано было блестяще. И новгородские бояре, доселе, в общем, жившие от князя далеко и так, теоретически только воспринимавшие его как вероятного сюзерена, теперь были вынуждены по крипте в Москву ехать. Никого из них не наказали. Со всеми поговорили, со всеми милостиво обошлись, потому что важен был не сам факт суда, а факт их согласия приехать на этот суд. Вот таким образом, в начале 70-х годов Новгород фактически попал уже под власть Москвы. Правда, никаких ограничений новгородских свобод не произошло. Все новгородское самоуправление с вечем, с избранием администрации, с самостоятельной политикой и самостоятельной торговлей, все это осталось. Правда, для новгородцев это, в общем, был последний звонок. И те из них, кто не хотел склоняться под московскую руку, те, конечно, были вынуждены быстро-быстро искать варианты, активизировать свою деятельность. Причем неизвестно уже сейчас, было ли это на самом деле, или все эти сюжеты были инспирированы Москвой. Но, в общем, спустя несколько лет после уже рассказанных мной событий, в Москве появилась информация о том, что группа новгородских бояр из числа самых родовитых ведет тайные переговоры с литовским князем Казимиром IV на предмет перехода Новгорода под литовскую руку. Собирались, дескать, эти бояре в доме вдовы посадника Марфы Борецкой. Вот помните, может быть, опера знаменитая Бородина «Марфа-посадница». Вот она как раз об этом событии. Она все же отсюда взяла. И вот они там ведут переписку с Казимиром IV, и тот, в общем, раздумывает, ввязываться ему в борьбу с Москвой за Новгород, потому что пристав ого-го какой, или нет. И тогда, это уже у нас был 1478 год, на Новгород вторично отправляются московские войска. На этот раз никакого сопротивления им уже никто не оказывал. Московское войско вступило в Новгород, и Иван III, приехав сюда, четко расставил акценты. Знаменитый его указ содержал короткую формулу. Вечу в Новгороде не бывать, посаднику не бывать, а всю власть нам держать. Все, с этого момента начиная, с 1478 года, Новгород переходит полностью под власть Москвы. Символ новгородской независимости и новгородской демократии, вечевой колокол, был демонстративно сброшен. Новгород был унижен, потому что этот колокол демонстративно отстегали кнутами на глазах у людей, а потом, вырвав ему язык, вот это вот било металлическое, вот, увезли в Москву. Скорее всего, в Москве его переплавили, хотя существует красивая легенда народная, согласно которой в районе Валдая этот колокол упал с воза, раскололся, разбился на множество кусков, которые по валдайской земле потом были распространены. И, дескать, потом уже в 19 веке в Алдае был налажен, знаете, массовый выпуск колокольчиков, которые подвешивали к дугам лошадей. И вот считалось, что вот в алдайских колокольчиках такой особенный звон, потому что вот там частица того самого новгородского колокола, частица новгородской вольности в этих колокольчиках. Это пушкинский там колокольчик, дар Валдая утомительно гремит отсюда. Это, конечно, скорее всего, просто переплавили.
Истинное лицо Москвы.
Ну, да, да. Такая, знаете, роль Москвы, в общем, не очень красивая на протяжении всего средневековья нашего. Ну, вот так. С присоединением Новгорода территория Московского княжества увеличилась разом более чем вдвое. И теперь бессмысленной стала автономия, сохранявшаяся еще ряда княжеств и прежде всего Твери. В это время Тверь уже давно потеряла свое значение и сопротивляться Москве не могла. С присоединением Новгорода получилось так, что Тверское княжество теперь со всех сторон было окружено московскими землями. И в этих условиях спустя несколько лет Тверской князь добровольно признал над собой верховенство великого князя Московского. Таким образом, к концу 15 века был завершен сбор земель вокруг Москвы. И именно поэтому Иван III и стал называть себя государем всея Руси. К этому же времени, к 1480 году, относится и окончательное освобождение от ордынской зависимости. К этому времени, к второй половине 15 века, Золотая Орда уже не на шутку стала разваливаться. К этому времени от нее отделилось и стало самостоятельным Крымское ханство, в общем-то Казань очень открыто уже заявляла о своем желании отколоться. И дело кончилось тем, что Иван IV уже вскоре после присоединения Новгорода просто перестал выплачивать в Орду дань. Это повлекло за собой попытку военным путем вновь поставить Москву на колени. Ордынский хан Ахмед организовал мощный поход на Москву, договорившись при этом с литовским князем Казимиром о совместных действиях. Но Иван III договорился при этом с ханом Крымского ханства Гиреем, и тот совершил набег на русские области Литвы. В этих условиях Литва отказалась идти в поход на Москву, потому что нужно было защищать собственные рубежи, и противники Ахмед и русское войско встретились на берегах реки Угра. Это один из притоков Оки, служивший границей между русскими и литовскими землями. И вот на берегах Угры противники стояли друг против друга на протяжении полутора месяцев. Ни одна из сторон так и не решилась первой начать битву, начать переправу. Это событие осталось в истории под названием «Великое стояние на Угре». После полуторамесячного стояния уже подступала зима, ордынцы снялись и ушли в степь зимовать. На Руси еще не знали, что это был последний поход Золотой Орды в русские земли. В ходе этой зимовки на улус хана Ахмета совершила набег Ногайская Орда. И, в общем, всех перерезали, включая самого Ахмета. Когда Иван III узнал о гибели хана Ахмета, он Ногайскому хану послал целый обоз дорогих подарков. Ну вот. И после гибели Ахмета Золотая Орда окончательно развалилась на несколько самостоятельных татарских государств. Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство и вот еще Крымское ханство, которое выделилось еще раньше. Таким образом, Золотая Орда пала, и вместе с ней кончилась русская от нее зависимость. С татарскими государствами, которые образовались на ее развалинах, отношения были сложные. С ними и торговали, и воевали, но в общем постепенно акценты начнут меняться. И теперь уже московское государство постепенно начнет выступать в качестве агрессора по отношению к этим татарским государствам. Все это, конечно, привело к колоссальному повышению авторитета Ивана III. Западная Европа с колоссальным удивлением обнаружила вдруг появление на европейской карте нового государства. Вдруг ничего не было, долго ничего не было, были какие-то земли Великой Татарии, как называли в это время в Европе, все, что было восточнее Польши и Литвы. И вдруг на тебе Москва, да, даже слово появилось в это время в европейском обиходе для обозначения этих людей. Московия, да, и, соответственно, московиты. Московиты, то есть не русское государство, а именно не Россия, а именно Московия в европейских документах и на европейских картах. Это все значится. Естественно, Европа заинтересовалась, поехали дипломаты, поехали купцы. И знаете, существует великолепная книга, поехал посланник императора Священной Римской империи, ну это очень грубо говоря, современная Австрия. Да? Был такой Самуил Дербенштейн. И он по возвращении из Московии написал книгу о своем путешествии. Он встречался с Иваном Третьим, он описал его и внешне, и вот психологический портрет оставил его. Вот. И книга Дербенштейна является уникальным источником. Она переведена и опубликована с комментариями на русском языке. Существует такая, знаете, ну, была такая серия в 80-е годы «Россия глазами иностранцев». И там прям вот отдельные томики. Там Россия 15-16 веков глазами иностранцев, там Россия 18 века, Россия 19 века. И в библиотеках эти книги есть. Они довольно массово были в свое время изданы. Так что вот Дербенштейна можно почитать. Там и о религии очень много содержится интересного. «Путешествие в Московию». Дербенштейн. Ну, книжечка «Россия глазами иностранцев». Да, ну вот, соответственно, в этой ситуации принципиально меняется государственная идеология. То есть, я бы сказал так, она появляется. Ее раньше-то и не было, потому что не было единого государства, а теперь оно есть. Идеология это очень непростая. И будет крайним упрощением сводить все к византийским заимствованиям. Конечно, из Византии было заимствовано очень много, но заимствовано с поправкой уже на российскую ситуацию. Иван III был теперь главой большого, огромного просто государства, независимого, единственного к этому времени независимого православного государства во всем мире. И это очень хорошо осознавалось, как осознавалась и определенная ответственность. Дело-то в том, что в понимании русских людей того времени православие было единственно возможной, единственно правильной формой христианства вообще. Католики к этому времени за христиан вообще не признавались, они были еретиками. И таким образом...
Ну, что латиняне, да?
Ну, латиняне, да, там, то есть, еретики. И таким образом историческая миссия московского государства заключалась в понимании людей в именно сохранении истинной христианской веры. Вот Россия, Московия со всех сторон окружена иноверными. Здесь язычники, здесь мусульмане, здесь латиняне. И это все враги, которые со всех сторон вот пытаются какие-то козни строить. Помните, когда в школе учились, в кабинете истории наверняка висела карта, такая называлась «Советская Республика в годы Гражданской войны», в огненном кольце, да, там вот такая советская красная или розовая республика, и вокруг там разные ее окружают...
Черные стрелы.
Да, 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 черные стрелы. Вот это четкий срез восприятия людей той эпохи, начиная с 15-го столетия. То есть вот вокруг враги со всех сторон. И наша задача это крепить собственную веру и крепить собственное государство, чтобы от этих врагов со всех сторон отбиться. И в этом смысле, конечно, делалось очень и очень многое. Сам Иван III, он был таким, знаете, человеком государственного ума, и мелочей для него не было. Он был выдающийся государственный деятель, по большому счету. И он в том числе очень большое значение придавал внешнему антуражу, вот всей этой символике, регалиям царской власти. Не случайно то, что когда возникал вопрос о его браке, этот брак был впервые после долгого перерыва с таким политико-дипломатическим привкусом очень серьезным. Дело-то в том, что Иван III после долгих переговоров женился на племяннице последнего византийского императора. Константинополь пал, императорская семья была вынуждена эмигрировать, и так как дочери у Палеолога не было, то, соответственно, он женился на ее племяннице. На Софье или Зое, в греческом варианте Зое Палеолог. Она приехала в Россию, ну вот, соответственно, привезла с собой очень много всякой всячины, которая должна была демонстрировать преемственность русской традиции от традиции византийской. Ну, вот в частности, в соответствии с преданием, российский герб в виде двуглавого орла, собственно, перелетел вместе с Софьей Палеолог в Россию. Она была дамой такой, знаете, весьма и весьма просвещенной, не чета неграмотным русским женщинам, выросшим, в общем, в тесных светлицах. Она, в общем-то, знала языки, она, знаете ли, была воспитана людьми, тяготевшими, конечно, к унии, вот к воссоединению с католицизмом. У нее, знаете, был такой вот не сильный религиозный пафос, но у нее был такой вот очень светский образ мысли, образ жизни, что, конечно, в русских условиях совершенно не годится. Она, конечно, была заперта в дворцовых стенах и никакой открытого образа жизни, к которому она привыкла, уже вести не могла. Но, тем не менее, Иван III получил в ее лице достаточно такую интересную прививку светскости, такой вот европейскости, и был человеком, безусловно, совершенно неординарным. И в общении, и в познаниях, и в мировоззрении своем. Вот так. И именно к этому времени, к концу 15-го столетия, относится дело такого активного внутригосударственного строительства, которое порождало уже к этому времени многочисленные социальные и политические проблемы. Что собой представляло русское государство в это время изнутри? Очень сложный и очень, скажем так, сложный для нашего понимания феномен, потому что все было совсем не так, как мы предполагаем. Дело в том, что государство это огромное, с огромными территориями, не забывайте, с очень-очень маленькой плотностью населения. Да, то есть, если в Европе народ жил скучно, то у нас можно было ехать целыми днями, не встречая ни одного селения. На всю страну что-то демографы подсчитывают в это время приблизительно 5-6 миллионов человек.
Огромная территория.
Да, все это огромную территорию, совершенно верно. Ну, вот какая-нибудь там Франция, там 30 примерно миллионов человек, к этому времени там Германия 26-28 миллионов, Литва около 20 миллионов. То есть это в принципе огромная страна, но маленький еще для того времени народ. Вот, разбросанный главным образом по мелким селениям, по деревням. Такая сложная ситуация. Значит, весь аппарат управления был сосредоточен в центре, в Москве. Вот есть князь, есть такой совещательный рабочий орган под названием Боярская дума. Там несколько десятков бояр, ежедневно собираясь вот, с князем, обсуждают все государственные дела.
А войско нет?
Вот я сейчас об этом скажу. Вот, знаете, слово «боярин» имело в русском языке того времени двойное значение. С одной стороны, боярином называли человека, владеющего крупной земельной частной собственностью, а с другой стороны, боярин – это такая должность государева-советника. Вот. Боярином в Боярскую думу князь мог назначить только по своему усмотрению кого-то. Это не автоматический процесс. Но он не мог назначить кого угодно. Он должен был руководствоваться традицией. И было примерно 20-25 семей, члены которых могли быть боярами в Боярской думе. Соответственно, в соответствии с родословной, действовал, знаете, такой принцип местничества. Западная Европа его не знала. Это чисто вот такое наше явление. Этот принцип назначения на различные служебные государственные должности, в основе которого лежит происхождение человека. То есть, чем знатнее человек, тем на более высокий пост он может рассчитываться. Более того, в принципе, его могут назначить даже самого знатного, там не на очень высокую должность, но его начальник ни в коем случае не должен быть ниже его по происхождению. Вот это такая была морока и головная боль. То есть можно было новика, то есть юношу, только начинающего государственную службу, назначить на незначительную какую-то должность. Но его начальник должен быть как минимум ровнее ему. Иначе тому служить будет нечестно. И он может от княжеской службы отказаться и отъехать от него. Но раньше бояре отъезжали от князя к князю, ну вот, а теперь ездили уже некуда, потому что единое государство. Единственный вариант отъезжать это только в Литву, только за границу. При Иване III это еще можно было сделать, а при Иване IV это уже будет считаться государственной изменой. И все, ребята, попали, вы тут должны служить. Вот. Вот этот принцип местничества был очень и очень таким сложным для восприятия со стороны. И люди, которые ведали службой, они должны были держать в голове эту гигантскую конструкцию соотношений, противовесов, кого где куда поставить, потому что нужно будет иметь в виду потом служебные какие-то их пересечения. Этот громоздкий, сложнейший механизм в течение нескольких столетий существовал в России вплоть до 17 века. Вот. Бывало так, что даже в битвах командиры отдельных подразделений отказывались идти в бой, потому что считали для себя бесчестным выполнять приказы главного воеводы, которого они считали ниже себя по происхождению. То есть это невозможно совершенно. И иностранцы поражались тому, как внутри Боярской думы иногда происходят склоки между боярами, как они там орут друг на друга, обзывая самыми последними словами, потому как они ссорятся не по каким-то деловым вопросам, а по тому, кто где должен сидеть, там ближе или дальше от князя, и по поводу очередности выступления. Потому что чем знатнее человек, тем раньше ему предоставлялось слово. Там за бороды дергают, кричат. Однако, замечал человек, воспитанный в европейской традиции, на дуэли никто друг друга не вызывает. Обзываются последними словами, у нас бы там типа и сотой доли таких оскорблений без вызова на дуэли никто бы не вынес, а эти ничего, покричат и разойдутся. Ну да, да, традиции, они очень глубоко, глубоко лежат в политической жизни. Вот. Но это, знаете ли, как бы центральный такой высший орган власти. Все очень просто, без каких-либо там компьютеров, без каких-либо там сложностей. Вот они приходят, после церкви помолившись, садятся, выходит князь, все встают, ему кланяются, он садится, приветствует их. Выходят специальные там слуги, дьяки, выносят корм с делами, специально обученный человек начинает их по очереди читать. Ну вот, бояре высказывают свои мнения, князь принимает решение. Это решение потом оформляется стандартной формулой. Князь приказал, бояре приговорили. Все, с этого момента это считается уже законом, решенным каким-то делом. А вот на местах, ведь страна огромная, как вот все это будет управляться на местах? Местная администрация была очень занята. В города назначались княжеские наместники. Ну, в каждую деревню наместника не поставишь, поэтому группы деревень объединялись в такие административные единицы под названием волости. И вот на управление волостями ставились тоже княжеские такие люди, их называли волостелями. Наместники и волостели, которые должны были от имени князя выполнять там всю власть у них была. И административная, и судебная, и налоги они собирали. В пограничных территориях еще и пограничную службу несли, и жалования за свою службу не получали. Ни копейки. Был принцип под названием кормление. И местное население должно было содержать эту администрацию и выплачивать денежки, и давать прокорм, и фураж для лошадей не только самому администратору, но и его семье, слугам и так далее, и так далее. Вот. Были территории, где кормление получить считалось очень выгодно, густонаселенные районы, какие-то плодородные, были кормления такие непрестижные, и вот из-за этих кормлений все время ходили какие-то там внутренние склоки, огромное количество челобитных сохранилось до нашего времени, когда человек просит перевести его с кормления из одной волости в другую, мотивируя тем, что он совсем нищий, воздержался, и лошаденка у него худая, надо вот личные дела поправить. Ну вот. Но вот таким образом худо-бедно.
За счет других.
Да? Ну да, то есть перевести кого-то надо. Ну и вот тут спрашивали про войско. А войско в такой ситуации требуется большое. Территория-то огромная. Соответственно, нужно, чтобы войск было много. А населения мало. Содержать большое войско при малом населении, но это очень тяжело. Тогдашняя экономика, в общем, не справлялась с этим. Отсюда очень специфический способ формирования войск. При Иване III одними боярами уже было не обойтись. Бояре, которые происходили из старинных дружинников, из городских старейшин, они, конечно, были многочисленны. В это время боярские роды считались еще сотнями. Да, до Ивана Грозного это будет, который вырезал большую часть бояр, там останется их минимальное количество. Но все равно этого было мало. И тем более с боярами сложностей очень много. Вот надо местнические традиции учитывать, там боярские обиды, возможность отъезда боярского. Иван III начал в массовом порядке брать на службу людей не знатного происхождения, не боярского. Что называется, вот просто простых людей. Которые, конечно, не имели вотчин, которые, конечно, не были экономически самостоятельны, обеспечены. И они служили за вознаграждение. Но денег-то на Руси не было. Не забывайте, что на Руси не было своих источников серебра. И поэтому серебро было очень-очень дорогим. Оно было, да, но все импортного происхождения. Все иностранцы потрясались дешевизне товаров на Руси. Что там за одну мелкую монетку можно купить там целую тачку там всякого добра. А это не дешевизна товаров, это дороговизна денег, понимаете? И поэтому служилым людям, как вот называли таких незнатных людей, в армию в основном взяв, не могли платить жалования деньгами. И им вместо денег давалось иное вознаграждение. Им давали землю. Но не просто землю, там земельный участок, а населенную землю. Им приписывали какие-нибудь деревни. И население этих деревень должно было их содержать. При этом вот эту населенную землю человек не мог считать своей собственностью. Он не мог ее продать, не мог подарить, не мог наследникам передать. Эта земля ему не принадлежала. Она закреплялась за служебным местом, которое он занимал. Вот и в соответствии с иерархией службы, в зависимости от места, занимаемого им, это могла быть земля похуже или получше, менее населенная или более густо населенная, что, конечно, выгодно. Отсюда и название «поместье», то есть по месту, по служебному месту. Человек в службу уходил, допустим, изувечили его на войне, и, соответственно, он больше не может воевать. Вот выбрасывают его со службы, и поместье у него забирают и передают тому человеку, который занимает его пост, занимает его место. Ну вот, там не было никакой социальной защиты, никаких пенсий. Ну вот, человека использовали, пока он может там мечом махать. Все, до свидания, живи как знаешь, твое поместье передается тому, кто на твое место пришел.
Пенсии не было?
Нет, ничего этого не было. Были, конечно, разовые вознаграждения за особые заслуги, но это такая несистемная вещь. Ну и вот так. Соответственно, войско растет, служивых людей становится все больше. И в этой связи требуется все больше и больше земли под их испомещение, так назывался этот процесс. А свободной земли, населенной, потому что ненаселенные это земли никому не нужны в этом смысле, все меньше и меньше. Ее практически уже нет к концу 15 века. Потому что значительная часть населенных земель находится в руках бояр, в составе их боярских вотчин, то есть частной земельной собственности. И огромное количество земли находится в руках монастырей. Вы помните, 15 век, все ждут конца света, народ бежит в монастыри, да, спасаться. Ну вот, соответственно, количество монастырей увеличивается, увеличивается монастырское землевладение. Тем более не только простые люди, но и бояре в монастыри уходили и приносили с собой в монастырь дар, свое имущество, землю. Самое главное богатство Древней Руси – это населенная земля. И, соответственно, монастырское землевладение росло и крепло. К концу 15 века более трети населенных земель в руках монастырей. На Руси, в отличие от Западной Европы, не было конгрегационного землевладения. Там, знаете, монашеские ордена были коллективными собственниками земельного фонда. У нас каждый вот монастырь, каждая церковь вот конкретно какими-то землями, деревнями, а то и властями владели. И что отсюда проистекает? Со времен ордынского господства монастыри не платят налогов, Помните, они были освобождены от Дании, а налоговая система сформировалась благодаря вот ордынскому выходу. Вот как собирал князь для выхода в Орду эту дань, так он после падения Орды продолжает по этой же схеме собирать дань, но уже для себя. Но монастырские земли не обладаются. Далее. Нужны земли для испомещения служилых людей. Где их взять? Какие варианты? Отнять у бояр? Ну, хорошо бы, да, силы у князя для этого пока еще нет, чтобы всему боярству сплоченному противостоять. Это только, знаете, у Ивана Грозного будет для этого возможность. Отнять у церкви? Ну, тоже интересно. Но как? Ну, еще остается вариант внешних завоеваний. Иван III этим занимался очень и очень активно. Кстати, он был очень такой, в этом смысле, стратег и далеко думающий человек. Как только от Орды освободился, он тут же начал войну. И последние полтора десятилетия его княжения Москва активно воевала при Балтике, потому что добивалась выхода к Балтийскому морю. У огромного объединенного государства не было морского порта ни одного. А он отлично понимал значение морской торговли, значение стратегическое морских путей. Вот. И кратчайший способ завоевать выход в Балтику, победив при этом Ливонский орден на территории Прибалтики существовавшей. Для борьбы, для плацдарма в этой борьбе, как раз напротив пограничного ливонского города Нарва, и была заложена крепость. Да, названные в его честь Ивангород, да, в честь Ивана III. Сохранились бастионы до нашего времени, можно съездить посмотреть палаты по ним. Вот. Ну вот, война эта тяжелая и не очень удачная. Вот церковь, интересно, может быть, за счет церкви удастся землю получить. И вот отсюда, друзья мои, очень внимательное отношение Ивана III к тем религиозным движениям, которые к концу 15 столетия охватили русские земли. Конец 15 века – это время активного религиозного поиска, религиозного подъема. Это связано с действием одновременно многих факторов. Ну, что сказать? Во-первых, в это время постепенно оформляется государственная идеология, о чем я уже начал говорить. В самом конце княжения Ивана III уже пишет свои письма старец Филофей, монах Филофей, старец Филофей в Псковском Елизаровом монастыре. Вот такой вот очень яркий публицист конца 15-го столетия. Он обосновывает притязание Москвы на особую историческую роль. Он обращался с этими письмами к Ивану III, его сыну Василию III, но окончательную вот такую трактовку и уже четкую формулировку его идеи приобретут чуть позже, уже при Иване Грозном. Но значит, процесс был именно вот сейчас, при Иване III. Значит, суть концепции Филофея следующее. Вся мировая история делится им на периоды, которые он называет царствами. Он выделяет вообще три выдающихся периода всей мировой истории. Три царства. Первое царство, первый период, это время господства Великой Римской империи. Тысячу лет римское государство, древний Рим, просуществовало. За это время было очень много сделано. Первый опыт правильной организованной государственности, утверждения христианства. В общем, все замечательно. Тысячу лет Рим просуществовал и пал под ударами варваров. На смену первому Риму пришел второй Рим, Византийская империя, Восточный Рим, Константинополь. И вот начинается новый период, тысячелетнее царство Византии. Огромные успехи культуры, огромная, ну, гигантская совершенно такая махина. И вот Византия пала под ударами безбожных агарян, турок, да, и наступила эпоха Третьего царства, Третьего Рима, Москвы, историческая роль которой в преемственности первых двух и, соответственно, в сохранении и возвеличивании православия, потому что вот единственное православное государство. И вот именно Филофей эту чеканную формулу: два Рима были и пали, третий стоит, четвертому не бывать. То есть Москва — это навсегда великая, огромная, ну вот, центр мира, центр мировой истории в понимании Филофея. Иван III очень хорошо это все воспринимает. И вот эта идея Москвы как центра мира, идея москвоцентризма, она становится, ну, основой государственной идеологии древнерусского государства, московского государства. Ну, вот здесь, конечно, есть определенный исторический провинциализм, потому что, в общем, знаете, есть поговорка: «Всяк кулик свое болото хвалит». Да? Вот, то есть кругозор-то русских людей этого времени был очень невелик. Они с трудом представляли себе различия между различными европейскими государствами, с трудом представляли себе различия между их языками, культурами, народами. В их понимании это была такая единая масса такого вот, да, латинского запада, и как бы вот раздел проходил именно по религиозной линии. Все это было очень аморфно, все это было очень враждебно. Не знали, боялись, не любили. Вот так. Хотя при Иване III окошко в Европу все-таки было приоткрыто, благодаря, конечно, воздействию его супруги. Именно при Иване III начинается, знаете, программа осуществляться реконструкции Москвы. Знаете, все великие, так скажем, переломы сопровождались сносом старой Москвы и постройкой новой. Помните знаменитая у Салтыкова-Щедрина историю города Глупого? Там был губернатор, чем он прославился? Сжег старый город и поставил новый в 7 верстах. Ну вот, помните, там сталинский план генеральной реконструкции Москвы, когда взорвали всю старую Москву и поставили вот сплошные ряды этих сталинских домов дурацких. Вот, но слава богу, что в Питере не была столица, иначе Питер бы снесли, не задумываясь, чтобы построить образцовый социалистический город. Так вот, точно так же при Иване III. При Иване III начали строить новую Москву. Правда, в пределах Кремля. Начали, вот разрушили старую обветшавшую уже Успенскую церковь, начали строить на ее месте величественный Успенский собор. Правда, выяснилось, что за годы монгольского владычества навыки серьезных построек полностью утрачены. Стены возвели на 2/3, они и развалились. Кладка никудышная оказалась, все пропорции ни туда, ни куда. В общем, все это рухнуло. И вот благодаря, так скажем, воздействию Софьи Палеолог, Иван III согласился пригласить в Москву, о, невиданное дело, иностранных зодчих. Были посланы письма аж в Италию, и вот в Италии колыбель возрождения, колыбель, так сказать, европейской культуры нового времени, Италия прислала десяток своих специалистов из разных итальянских городов. Соответственно, к ним отношение было очень такое вот настороженное, потому что приехали еретики, латиняне, вот, в чужих одеждах, в чужими обычаями. Фряги, фрягами их называли итальянцы, это фряги, или фряти по-русски. И вот им было поручено возведение в Москве целого ряда мощных построек. Их провезли по русским городам, показали Владимир, Ярославль, Кострому, что вот так вот строили, а не по-своему. И вот благодаря там Аристотелю Фиораванте, построившему Успенский собор, стоящий до сих пор, там Алевизу Новому, ну вот, Фрезину, ну вот, и другим итальянским зодчим, Москва получила и Грановитую палату, и красного кирпича Кремль с башнями, которые мы знаем до нашего времени, и, в общем, многое-многое другое. Это все, друзья мои, построили итальянцы в сердце России, но вот у нас как-то это все забывают и относят к шедеврам древнерусской архитектуры, но это все-таки, конечно, такая импортная технология, импортированная, это все, в общем, итальянцы сделали. Это был конец 15-го, начало 16-го веков. Вот. Таким образом, конечно, вот такое вот даже не окошечко, а маленькая форточка была приоткрыта, но на этом она и была захлопнута, потому как никакие идеологические, интеллектуальные веяния коснуться не могли. И соответственно, очень низкий уровень грамотности, очень низкий уровень образования самого духовенства, ни одной школы в стране, ни одного учебного заведения вообще. Ну вот, для христианского государства, которое должно, в общем, опираться на священное писание и предание, это вообще мина замедленного действия. Вот кто будет воспроизводить кадры духовенства по многочисленным храмам? А никто. Делается по принципу передачи знаний из рук в руки, по эстафете поколений, по принципу «делай, как я». Священник брал прислуживать себе в храм собственного сына, или племянника, или даже просто чужого какого-то мальчика толкового, который годами ему там помогал в качестве служки, чтеца, там, на морях, что угодно, и постепенно перенимал изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, что и как делать. Ну вот, знаете, в детстве была игра в испорченный телефон, да, помните? А вы представляете себе такой испорченный телефон, протянутый на столетие? Это ж ого-го. Это получается так, что к уже 15 веку сформировались какие-то региональные особенности. В Новгороде так, а в Ярославле так, в Москве третий вариант. Но спасало от потрясений то, что население было, во-первых, весьма малочисленным, а во-вторых, не было особой динамики перемещения. Где человек родился, он там проживал всю свою жизнь. И сравнивать с чем-то у него не было ни малейшей возможности. И вот такое вот абсолютное незнание, общий, так скажем, низкий уровень образования, плюс страхи, связанные с ожиданием конца света, плюс усиленное вот такое внимание, там такая вот религиозная экзальтация целых поколений на протяжении вот всего 15-го столетия порождают ну, такой вот чудный эффект новых религиозных движений, которые в это время появляются. Определенный кризис вот такого вот ну, бытового, я бы даже сказал, православия, которое господствовало практически по всей стране, выражается прежде всего в пристальном интересе интеллектуалов к наследию византийскому. Дело-то в том, что после гибели Византии большое количество деятелей Византийской империи было вынуждено эмигрировать. Конечно, до русских земель добрались единицы. В основном интеллектуалы византийские рассеялись по Европе, в Италию их очень много уехало. Но какие-то единицы добирались и до нашей страны. И появление людей, там, типа, скажем, Максима Грека, образованного, начитанного, знающего иностранные языки, иностранные, современную, скажем, литературу богословскую за последние 400 лет, причем не только греческую, но и латинскую, это, конечно, бомба самая настоящая. И, вы знаете, возникает даже такое явление, как паломничество, путешествие людей в Византию, в византийские какие-то святыни, там даже на Афон люди добирались, единицы какие-то, возвращались, как-то вот рассказывали о впечатлениях, делились собственными мыслями. Вот в условиях, знаете, отсутствия правильного образования, какие-то элементы греческой премудрости, усвоенные плохо и там плохо понятые часто, порождали какие-то причудливые совершенно цветы. То есть любое иноземное вливание, любая прививка какого-то чего-то нового порождала порой самые причудливые реакции интеллектуально-духовной жизни. И вот именно в это время в княжении Ивана III возникает внутри православной церкви достаточно интенсивное противостояние двух небольших группировок, двух партий, можно и так сказать, которые группировались вокруг своих лидеров. Нила Сорского, с одной стороны, и Иосифа Волоцкого, с другой. Это были так называемые нестяжатели, с одной стороны, и стяжатели, или иосифляне, с другой. Но давайте прервемся на чуть-чуть, а потом, соответственно, продолжим уже эту тему. Я следующую лекцию буду...